Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий повтор программы «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Владимир Путин стал новым премьер-министром России. Грузия опровергает информацию о сбитом сегодня в Абхазии беспилотном самолете. Олимпийский огонь достиг высочайшей вершины мира Эвереста. Владимир Путин стал новым премьер-министром.
Решение принято. Это рекордный результат по поддержке парламентом кандидатуры на должность председателя правительства Российской Федерации.
Объявил председатель Госдумы Борис Грызлов сразу после голосования. Поддержку Путина проголосовали 392 депутата, 56 были против. Голосование было открытым.
Позвольте выразить вам признательность за ваше решение. Рассматриваю это не только как еще один знак доверия, но и поддержки наших стратегических программ, как готовность к напряженной совместной работе по дальнейшему укреплению России и благосостоянию наших граждан.
Сказал Путин в ответном слове. Затем он выступил с речью о программе нового правительства и ответил на вопросы законодателей. Кандидатуру Путина представил в Госдуме президент Дмитрий Медведев, вступивший 7 мая в должность главы государства. В центре Москвы активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» провели акцию протеста против утверждения Владимира Путина премьер-министром. На Манежной площади оппозиционеры растянули на газоне баннер с надписью «Путина под суд». Несмотря на то, что площадь около здания Госдумы была оцеплена милицией, акция продлилась около 20 минут, сообщила пресс-служба «Другой России». Тбилиси опровергает появившуюся накануне информацию о сбитом сегодня в Абхазии беспилотном самолете. По словам президента Грузии Михаила Саакашвили, все имеющиеся в данном регионе беспилотные аппараты продолжают действовать. Министерство обороны Абхазии сообщило, что очередной самолет-разведчик сбит в Чамчирском районе непризнанной республики. Сухуми утверждает, что за 2 месяца на территории Абхазии были сбиты 4 беспилотных самолета, принадлежащих Грузии. В Хабаровском крае усилены меры санитарного контроля. Это связано с распространением в Китае энтеровирусной инфекции. Ее жертвами стали уже 28 детей, заболели более 12 тысяч взрослых. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
На пограничных пунктах, в аэропорту и на речном вокзале всех приехавших из Китая осматривают более тщательно, чем обычно. В частности, им измеряют температуру. Как сказал руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Владимир Ott, более пристально осматриваются и привозимые из Китая овощи и фрукты. Именно их на хабаровских рынках сейчас больше всего. Ott попросил граждан по возможности отложить поездки в Китай, особенно с детьми, с осторожностью относиться к овощам и фруктам из соседней страны, тщательно мыть их, не забывать о личной гигиене. Об опасности и признаках заболевания предупреждены сотрудники авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Китай, проводники поездов, работники турфирм. Как сообщил Владимир Ott, так называемый 71-й вирус этой группы особенно опасен для детей в возрасте до 6 лет. Одно из наиболее тяжелых последствий болезни – отек легких. Вакцины от нее пока нет. Алексей Минин из Хабаровска. Для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге суд вынес приговор по делу о массовой драке между членами движения против нелегальной иммиграции и движения «Антифа». 6 антифашистов приговорены к условным срокам заключения или исправительных работ от 6 месяцев до 1 года. Прокуратура считает приговор необоснованно мягким и не исключает его обжалования. В сентябре 2006 года около 30 представителей движения против нелегальной иммиграции и других националистических организаций собрались на пикет, посвященный событиям в карельском городе Кондопога. Вскоре после начала акции им попытались помешать активисты «Антифа». В драке пострадали 4 человека, около 20 были задержаны милицией. В столице Мьянмы, Янконге, приземлился первый самолет ООН с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного циклона. Прибытие 3 других готовых к вылету самолетов ООН, однако, остается под вопросом. Военные власти Мьянмы до сих пор не дали на это разрешение. По официальным данным, число погибших достигло 23 тысяч, 42 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Олимпийский огонь достиг высочайшей вершины мира Эвереста. Покорение группы альпинистов почти 9000 метров транслировалось в прямом эфире по центральному телевидению Китая. Верховный руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал Соединенные Штаты препятствием для достижения мира на палестинских территориях и в Ираке. В телеобращении к нации, с которым Хаменеи выступил в день 60-летия создания Израиля, иранский лидер обвинил Вашингтон в поддержке еврейского государства и назвал военное присутствие США в регионе Персидского залива источником опасности. В Великобритании за обман телезрителей и потасовки в ходе игровых шоу на рекордную сумму оштрафована крупнейшая коммерческая телекомпания ITV. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Между 2003 и 2007 годами крупнейшая британская коммерческая телекомпания ITV транслировала три популярных шоу, победители которых награждались крупными денежными призами. Для участия в них нужно было дозвониться до студии, что занимало немало времени и стоило немалых денег. При расследовании выяснилось, что ITV не только заработала около 8 миллионов фунтов на этих звонках, а их поступило около 10 миллионов, но и подтасовывала имена победителей, назначая их по своему усмотрению. Завершив расследование, Авком, орган, надзирающий за деятельностью радио и телевидения, оштрафовал ITV на рекордную, не имеющую прецедентов в британской истории сумму 5 миллионов 680 тысяч фунтов, свыше 10 миллионов долларов. ITV принесла извинения, пообещав передать заработанные на трех шоу деньги благотворительным организациям и выплатить компенсации обманутым телезрителям. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии член Президиума Российского Народно-Демократического Союза, в прошлом сенатор, замминистра экономики Иван Стариков. Есть что обсудить. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о назначении бывшего президента Владимира Путина премьер-министром Российской Федерации. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Абонент «Радио Свобода». СМС можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну, поговорим о будущем кабинете премьера Владимира Путина, но сначала о результатах голосования. За кандидатуру Владимира Путина проголосовали 392 депутата, «Единая Россия», «ЛДПР», «Справедливая Россия», все депутаты при 100%, кстати, явке. Против было 56 коммунистов, и один член фракции КПРФ, беспартийный бизнесмен, депутат Сергей Сапко, не проголосовал и вошел в историю тем самым. Ну что, Иван Валентинович, сложилась двухпартийная система, получается, партия вождя, как бы она ни называлась, партия лидера и партия левых. Да, я бы сказал, левых националистов.
Ну да, в общем, я думаю, что сегодня звездный час для КПРФ, которая уже многие политические аналитики, маститые политологи и просто наблюдатели, в общем, списали со счетов, считали, что она находится глубоко на обочине политической жизни России, и, в общем, КПРФ подтверждала это, раз за разом снижая результаты, по крайней мере, в парламентских выборах свои, которые становились все скромнее и скромнее. Сегодня мы стали свидетелями, что наступил звездный час, праздник счастья для Коммунистической партии Российской Федерации, для господина Зюганова лично. Они сегодня, в общем, продемонстрировали, что они единственная реальная оппозиция парламентская в России. И, в общем, я думаю, что сегодняшнее их решение позволяет им начать славный путь к возрождению левой идеи.
Интересно, что вот тезисы Зюганова, с которыми он выступал, с ними даже трудно спорить. Что он говорит? Считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной зимы, ни одной большой засухи, и нефтяной дождь сыпался. Говорит, что это время упущенных возможностей, и говорит, что главное, не удалось запустить развитие и сохранить основы демократии. Согласитесь с Жигановым здесь?
Ну, безусловно, под каждым словом Геннадия Андреевича можно сегодня подписаться. И, между прочим, я человек, которого трудно заподозрить в симпатии к коммунистам вообще, к левой идее в частности. Тем не менее, аплодирую Геннадию Андреевичу и его партии, потому что и партии, которые не присутствуют в парламенте, партии либерального направленности, ровно эти же претензии, слово в слово, могли бы предъявить, будучи не в парламенте, президенту.
А если бы вот вы, ваша партия, ваше движение, ну, либеральное, было бы в парламенте, как оно бы голосовало? Я вот не уверен, что солидарно бы проголосовали, даже имея вот такие же позиции, солидарно бы проголосовали против, например, назначения Владимира Путина с учетом его большого вклада в уменьшение, так сказать, демократии в России.
Да нет, безусловно, вы здесь, Михаил, абсолютно правы, почему я тоже этого не скрывал. Я помню, когда я был членом Союза правых сил, на политсоветах неоднократно вставал вопрос, уходить в оппозицию или нет Путину и его политике, его режиму, то примерно звучали следующие: ну как же мы идем в оппозицию, если, в общем, две трети наших избирателей являются сторонниками Путина. Поэтому я говорил неоднократно, ну давайте мы объясним избирателям, что мы, в общем, на две трети поддерживаем партию власти «Единая Россия», на одну треть мы с ней боремся. И вы, если вы готовы это объяснить, то попробуйте, я лично не берусь. Поэтому коллаборационистов хватает, в общем, везде. Вот, но меня, в общем, что, честно говоря, позабавило, я для чистоты эксперимента все-таки настоял на тайном голосовании. Вот, заведомо был известен результат, но...
На тайном голосовании где?
На тайном голосовании есть такая возможность электронно проголосовать, но выдаются карточки, я как бывший депутат Госдумы, и, значит, сенатор, могу сказать, что раздаются такие... безымянные карточки, вот. И я предполагаю, что все равно через электронную систему можно вычислить, кто как голосовал, но можно было бы даже проголосовать бюллетнями, вот, безусловно, Владимир Владимирович бы с серьезным отрывом от 226 голосов необходимых для утверждения. Но это был бы чистый эксперимент абсолютно, и он бы, в общем, серьезно поднял свою репутацию. И для него бы тоже было важно, так ли много горячих поклонников его и его родной партии, которую он возглавляет.
Ну да, но голосование было открытым, зато мы знаем действительно, кто есть оппозиция, по крайней мере, в парламенте. Но с другой стороны, вот подумайте сами, ведь либералам трудно выступать, либералам, которые не демократы или не совсем демократы, трудно выступать против того, что оставляет президент Путин президенту Медведеву и премьеру Путину, такому тандему. Вот в плюсах, например, я сегодняшний взял «Коммерсант», там итоги правления Владимира Путина в цифрах, ну, я не знаю, насколько они корректны, но, тем не менее, кое-что впечатляет. Зарплата выросла почти в 9 раз, средний размер пенсии в 7 раз, Россия вышла на первое место по добыче нефти, объем продукции сельского хозяйства вырос в 3 раза, жилищного строительства удвоился, бюджет увеличился в 10 раз и стал профицитным, золотовалютные резервы выросли в 40 раз. Достижения?
Ну, они достижения, но я все-таки готов подискутировать, насколько эти достижения впечатляющие, реальны.
Давайте тогда я о минусах сразу скажу, что я нашел. Население России уменьшилось почти на 5 миллионов человек, при том, что государственный внешний долг снизился, совокупный внешний долг, то есть государство и частных компаний, увеличился в 3 раза. Инфляция была за 8 лет в сумме 131%, в 1,5 раза вырос чиновничий аппарат, Россия упала в рейтинге экономической свободы, ну и так по уровню коррупции, наоборот, поднялась там раза в 1,5. Вот минусы.
Я бы к этим минусам все-таки хотел добавить некоторые плюсы, которые являются только неким виртуальным выражением стоимости цен мировых на энергоносители. Вот вы сказали, Михаил, относительно, что продукция сельского хозяйства, производство увеличилось в 3 раза. Это
но в цифрах.
В цифрах, да. Если мы посмотрим валовые сборы зерна, поголовье скота, мы увидим, что поголовье скота неуклонно снижалось. В животноводстве продолжается серьезный спад. В растениеводстве ситуация стабилизировалась, но на самом деле, в общем, достаточно благоприятные погодные условия были. Относительно, в общем, роста пенсий и зарплат – Если мы возьмем, сколько же, исходя из доходов федерального бюджета, вообще его размеров валового внутреннего продукта тратилось в клятые 90-е, ельцинские времена, в соотношении к тем доходам, которые были, ценам на нефть и всего размера ВВП, то мы с удивлением обнаружим, что при увеличении в 7 раз пенсий и зарплат в 9 раз бюджетникам мы увидим, что относительная величина, то есть рост ВВП, произошло снижение. Поэтому я забегаю вперед, я сегодня слушал речи, когда прозвучали, что мы выйдем на мировой уровень, и расходы, связанные с здравоохранением и, в общем, социальное обеспечение достигнут 6% ВВП, то их необходимо будет уже даже к нынешнему уровню увеличивать 2,5 раза. Поэтому рубежи, в общем, поставлены, но пока те рубежи, которые есть, они говорят о снижении.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Иван Стариков, член Президиума Народно-демократического союза и в прошлом замминистра экономики, и мы продолжим после короткого объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода» с Иваном Стариковым. Иван Валентинович, у вас не осталось ощущения некоторого шапкозакидательства? Вот смотрите, Россия способна обойти по экономическому росту Великобританию, говорит Путин. Мне все казалось, что Россия догоняет Португалию, но не знаю, там догнала она или нет. Или, например, задача правительства сохранить сохранить в течение ближайших лет инфляцию в пределах однозначного числа. Между тем, за 4 месяца официальный уровень инфляции 6,6%, и по прогнозам за год она будет, ну, зависит от поведения монетарных властей, как говорят, да, от 16 до 20%, а может быть и больше. Вот нет такого какого-то замаха на невозможное?
В общем, я насчет Великобритании. Можно, конечно, демонстрировать впечатляющие результаты роста ВВП, но есть объективные показатели, помимо количественных, еще и качественные показатели роста. Качественные показатели роста российского ВВП неотрывно связаны с тем, про что сегодня, кстати, говорил Зюганов, про этот золотой нефтяной дождь. И, к сожалению, это пока играет для Российской Федерации весьма и весьма, в общем, плохую роль. И может сыграть плохую шутку. Почему? Потому что эффект балластного Самуэльсона никто еще в экономике не отменял. Я очень коротко уважаемым радиослушателям «Радио Свободы» поясню, что это такое. Этот эффект состоит в том, что в среднем рост реально располагаемых доходов из-за больших нефтяных цен и вот этих нефтяных денег, которые расплываются по экономике, так вот рост за вот эти 8 лет колебался около 14%. А рост ВВП, то есть рост производительности труда, примерно был в 2 раза меньше, то есть около 7%. И вот еще, если кто-то мне приведет пример, хоть одна страна по добру, по здорову носила ноги из этой ситуации, но, в общем, в истории экономической науки, в истории, в общем, стран, такого примера на самом деле нет. И вот это плохое качество экономического роста России основано исключительно на объективных вещах, а не субъективных вещах, усилиях правительства и про то, что сегодня тоже прозвучало, инновационных, модернизационных моделях и схемах развития страны. Пока это только риторика, и вот это все на самом деле успокаивает. Мы можем сколько угодно по этому поводу трубить фанфары, но, в общем, наши друзья-соперники экономические, развитые страны, прекрасно все понимают, поэтому они внутренне ухмыляются, глядя, что Россия, в общем, загоняет себя в достаточно серьезный, порочный, замкнутый круг, из которого выходить становится все тяжелее и тяжелее.
Иван Валентинович, ну, вы уже сказали о сельском хозяйстве, я с вами, как с опытным аграрием, хочу поговорить. Вот в докладе говорится, Путина. Непростая ситуация складывается в мировых финансах, на глобальном рынке продовольствия, где Россия крупный импортер и экспортер, например, зерна. Важнейшая задача – обеспечить устойчивую работу отечественного продовольственного рынка, застраховав его от резких ценовых колебаний, ну и так далее. Что делать? Путин сказал, что делать. Он сказал, чтобы избежать роста цен, нам нужно развивать сельское хозяйство. Но это довольно интересный тезис. По-моему, развивается сельское хозяйство с достопамятных времен, а все как-то оно вот не на том уровне, что надо России.
Ну, я здесь все-таки хотел бы оттолкнуться от славного лозунга, тезиса и главного мейнстрима, главной мысли, которую задал во время избирательной кампании Дмитрий Анатольевич Медведев, что свобода лучше, чем не свобода. Вот сельское хозяйство, оно, в общем, может развиваться эффективно, если на самом деле оно будет свободным. Вот сегодня этого нет, как, в общем, нет атмосферы свободы в стране. И сегодня одна из важнейших проблем, связанных в отношениях производителей сельского товаропроизводителей государства, это вопрос тех организаций, отраслевых союзов, ассоциаций, которые хотели бы на равных вести диалог с властью. Но поскольку вся последняя политика состоит на схлопывании гражданских свобод и на всяком блокировании развития институтов гражданского общества, то я не думаю, что, во-первых, аграрии получат какую-либо свободу, их, наконец, услышат. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство, ну, в общем, это примерно 22-23% сельского населения России сегодня составляет. Россия в этом смысле уже страна не аграрная, страна урбанистическая. Хотя это люди, которые наиболее активно голосуют, их интересы лежат на втором плане. А относительно того, что удастся обуздать рост цен, это не получится. Это глобальные мировые процессы. Это связано с двумя, я очень коротко скажу, проблемами. Первая проблема – меняется структура потребления в таких огромных экономиках, как Китай и Индия. Люди там стали больше потреблять белков животного происхождения, то есть, попросту говоря, мясо или там животного масла. Для этого необходимо большое количество зерна. Поэтому, соответственно, спрос, увеличение спроса всегда повышает, особенно от предложения, повышает цену. И вторая, огромная площадь земель сельхозназначения используется отнюдь не для производства продовольствия. Как только цена за нефть превысила $46 за баррель, проекты производства сырья из растительных, в общем, из растений.
Рапс там, да, и так далее.
Да, вот биодизель, допустим, из рапса или из маслечных, и из зерновых, допустим, из кукурузы, из пшеницы, из ржи, так называемого биоэтанола, то есть этилового спирта, как добавка в моторное топливо, стало достаточно выгодно. Поэтому это объективные причины, и вряд ли мы в ближайшее время можем переломить эту ситуацию. Вот этот галопирующий рост цен на продовольствие, я считаю, это одна из самых главных угроз для популярности как президента, который вчера вступил в свою должность, так и для ставшего сегодня премьер-министром Владимира Владимировича Путина.
Ну вот Владимир Путин, уж я хочу эту тему все-таки так закруглить, он сказал, вы же знаете, сколько выдано дешевых кредитов в сельском хозяйстве, столько не получали никогда, и это дает отдачу. Ну, конечно, интересно было бы узнать, сколько украдено и какая норма отката по этим кредитам. Еще, конечно, меня поразило его панегирик к такому механизму, что правительство России приняло решение о повышении импортных пошлин на минеральные удобрения. Это будет 12 миллиардов рублей, и все эти средства предполагается направить на нужды сельского хозяйства. И опять возникает вот такой смешной, по-моему. Получается так, что облагают таким таможенным налогом то, что нужно всем производителям сельского хозяйства, а потом кому-то будут выдавать кредиты. Я правильно понимаю эту систему?
Ну, в принципе, правильно, но здесь вопрос-то состоит в том, что для того, чтобы все равно мы встроены в глобальную мировую систему, хотя и с несколько с особенностями традиционно российскими, производство минеральных удобрений, которое было в серьезном загоне, стало подниматься, это одна из важных частей российского экспорта. И помните, аграрии говорили, вот дайте нам мировые цены на зерно, и мы перевернем мир.
Есть мировые цены?
Не просто мировые цены. Вот я сегодня встречался с виноводами, крупными владельцами свиноводческих комплексов, и они говорят, вот сейчас реально цена на внутреннем рынке, на, допустим, ячмень, основной корм для откорма свиней, вот он выше, чем на мировых рынках. Просто они не могут завести, вы же понимаете, это вопрос, каждый день необходимо кормить, они вынуждены покупать в полтора раза дороже реально на внутреннем рынке, поэтому уже выше мировых цен. Вот. Но, тем не менее, это кардинальным образом не решает проблему, потому что для того, чтобы решить вопрос, чтобы крестьянин, должен появиться платежеспособный спрос. Попытка строительства потемкинских деревень, несколько десятков современных свинокомплексов, там животноводческих комплексов, одних проблем не решает. Я очень коротко скажу, если вы посмотрите структуру производства, внутреннюю производство, то мы с удивлением обнаружим, что процентов 65-70 свинины, около 60 говядины, 40% молока, 90% картофеля, почти 100% плодов и овощей производится в личных подворьях. И крестьяне, которые своим трудом сегодня, в общем, выращивают там лишнего бычка или пару поросят, не могут выйти на рынки крупных городов. И основную часть их прибавочной стоимости присылают перекупщики. И те крестьяне, которые меня сейчас слышат, думаю, со мной согласятся.
Когда... Пусть кооперацию создают.
Так вот вопрос в том, что потребительская кооперация, допустим, дореволюционная кооперация потребительская, царская, была мощнейшей организацией. И тот комплекс на Старой площади зданий президента, где сидит администрация нынешней российской власти президента, вообще принадлежал до революции потребительской кооперации России. Но почему сегодня я вижу, что за, в общем, декларацией ничего не происходит? Потому что это те люди, когда они образуются, в общем, в эти союзы, и это мощное экономическое движение, это абсолютно в другую сторону от желания власти как можно сильнее ограничить права, гражданские права граждан сегодня. Поэтому и за декларациями не следует реальных. Если последуют такие политические шаги, ситуация реально начнет улучшаться. Если власть будет бояться за сохранение себя в неприкосновенности от критики, в общем, от диалога с институтами гражданского общества, кем являются кооперативы, в том числе в сельском хозяйстве, то никак эту проблему не решить.
В общем, будем жить с высокими ценами. Давайте вопрос из Рязани. Валентин, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. День Победы, точнее, годовщина Победы.
Да.
Вот я вспоминаю, что Гитлер ставил цель уничтожить Советский Союз, часть населения, другую часть поработить и наверху поставить свою нацию. Ну, по-моему, все эти цели осуществились. Правда, наверху стоит нация не немецкая, о чем я искренне сожалею.
Не сожалеете?
Да.
Может, вас бы и не было.
Конечно, а может и было.
Ну, хорошо. И что вы хотите спросить?
Я хотел задать вопрос. Вот, учитывая все, что сказал ваш гость, учитывая то, что я сказал, какие цели ставит вот эта нация, которая наверху сидит?
А вы кого имеете в виду-то? Бюрократию или кого-то еще?
Бюрократию, власть.
Угу. Власть. Понятно. Цели.
Ну, в общем, цель любой бюрократии, во-первых, сохранить себя как минимум, второе, умножить свои ряды. Здесь более же прозвучали, в том числе, я еще раз обращаюсь к незабвенной речи Геннадия Андреевича Зюганова, что в полтора раза выросло число бюрократов. Поэтому вот эта победа бюрократии ощутима. Вторая, бюрократия хочет выйти из-под контроля своих работодателей, в том числе, уважаемый коллега из Рязани, в том числе и вас. Потому что любая власть, любое государство существует исключительно за счет денег своих граждан. Те деньги, которые власть вытаскивает из ваших карманов в виде либо подоходного налога, либо в виде налога на тех предприятиях, где вы работаете. Если предприятия не платили эти налоги, то ваши работодатели могли бы больше платить вам зарплату. Так вот, бюрократия все сделала для того, чтобы вы, в общем, не могли как-то на него воздействовать. Это и ликвидация свободных средств массовой информации, в первую очередь, телевидения, и сокращение гражданских прав и свобод, и, по сути, принятие закона запрет на проведение референдумов, и масса еще, на самом деле, в общем, всех тех вещей, которые достаточно эффективно действуют и приводят в чувство бюрократию в тех странах, которых мы победили в Великом мае 45-го года. Вот оказалось, что, в общем, побежденные не стали строить суверенную демократию у себя, а построили армию демократию, то есть народовластие. И власть сегодня, она сменяется, это не приводит к катастрофам. И, в общем, граждане могут спросить со своих правителей за результаты их правления. У нас такой нет возможности, поэтому я с вами согласен, сегодня торжествует победу как раз корпорация бюрократов, которая необыкновенно расцвела за последние 8 лет.
Но хотя Владимир Путин сказал, что необходимо дальнейшее расширение предпринимательской свободы. Дальнейшее – это, конечно, сильно сказано. Я, честно говоря, не замечал большого расширения, но об этом мы, я думаю, поговорим с Иваном Стариковым, членом Президиума Народно-демократического союза российского, после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа в московском времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, студенческий фунт 1968 года и цветные революции, как влияют финансовые рынки на цены на нефть и зерно, реформа судебной системы Украины, роль правозащитных организаций. Программа «Время и мир» в эфире в 10 вечера с повторением в час ночи в 3 часа дня в пятницу, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Тбилиси опровергает появившуюся накануне информацию о сбитом сегодня в Абхазии беспилотном самолете. Министерство обороны Абхазии ранее сообщило, что очередной самолет-разведчик сбит в Ачамчировском районе непризнанной республики. Владимир Путин стал новым премьер-министром России. На экстренном заседании Госдумы в его поддержку проголосовали подавляющее большинство депутатов. Кандидатуру Путина представил в Госдуме президент Дмитрий Медведев, вступивший 7 мая в должность главы государства. В центре Москвы активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» провели акцию протеста против утверждения Владимира Путина премьер-министром. На Манежной площади оппозиционеры растянули на газоне баннер с надписью «Путина под суд». Лидер оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский объявил голодовку, протестуя против решения суда, приговорившего его к 13 суткам административного ареста. Благовещенский заключен под стражу исполняющий обязанности первого вице-губернатора Амурской области Владимир Кулинич, подозреваемый в превышении служебных полномочий. В Петербурге суд вынес приговор по делу о массовой драке между членами движения против нелегальной иммиграции и движения «Антифа». Шестеро антифашистов приговорены к условным срокам заключения или исправительных работ. 8 мая в Западной Европе и США отмечают День Победы над Германией во Второй мировой войне. Этот праздник официально называют «Днем памяти и примирения». В столице Мьянмы-Янгоне приземлился первый самолет ООН с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного циклона. Прибытие трех других самолетов остается под вопросом. Военные власти до сих пор не дали на это разрешения.
В эфире программа «Радио Свободы. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей московской студии член Президиума Российского Народно-Демократического Союза Иван Стариков. 8-800-222-12. Это наш телефон. Пейджер 961-33-33. Абонент «Радио Свободы». СМС +7 903-743-28-01. Мы продолжаем разговор о Владимире Путине и его правительстве. Скажите, а ваш прогноз, состав правительства сильно изменится или будет практически тем же? Правда, уже вот есть намеки, тот же Зюганов выдал тайну, что количество вице-премьеров увеличится, говорят, что чуть ли не до 10, до 11.
Ну, я, честно говоря, не могу сейчас говорить по персоналиям, я бы хотел...
По механизмам.
Свои, да, пожелания озвучить. Я считал бы, что финансово-экономический блок, если бы удалось, в общем, сохранить в том виде, в котором он есть, я не буду там говорить про Алексея Кудрина и про Эльвиру Набиуллину, которых я неплохо знаю, вот, то я бы, в общем, здесь это бы приветствовал. То, что касается остальных, мне чрезвычайно не нравится попытка Владимира Владимировича абстрагироваться от текущих проблем. Коль уж назвался, в общем, груздем-то надо полезать в кузов. Если сошел с трона доброго царя и решил возглавить худых, плохих бояр, что традиционно было в России, то надо тогда этих бояр приводить в чувство. Вот, это будет труднее сделать Владимиру Владимировичу, потому что он теперь, в общем, по сути дела возглавил корпорацию этих плохих бояр. И Очень скоро станет вопрос, а кто же будет отвечать за продовольственные цены, за банковский кризис, который накатывает, проблемы с текущей ликвидностью в коммерческих банках. И многие, особенно люди, которые занимаются бизнесом, это почувствовали, насколько дороже стали кредиты, ставка выросла. Инфраструктурные проблемы, мы с вами видим, что происходит на улицах наших городов.
А тут еще Олимпиада, строительство там грядет, да, люди там бегают, у которых землю будут отнимать. Ну,
по Олимпиаде это вообще отдельная тема. Я только что, в общем, вернулся из Сочи, провел там 2 дня. И, в общем, есть что мне на эту тему поговорить. Поэтому вот эти попытки сделать там 10 или 12 вице-премьеров, они, в общем, демонстрируют, что делается такая попытка переложить степень ответственности. Это будет сделать тяжело, потому что это всегда потеря управляемости. Потом это опять, я помню, с каким помпом проходила презентация административной реформы всего несколько лет назад, когда число премьеров было сокращено там, до 2 человек. Вице-премьеров я имею в виду.
Да-да.
Да, когда число заместителей министров до 2 человек было сокращено, какие по этому поводу звучали победные реляции, и что сейчас таким образом признается полная капитуляция.
Так получилось так, что, понимаете, было там 30 министерств и какие-то подчиненные им структуры, а стало разных комитетов, агентств тех же министерств что-то под 90. Размножились.
Размножились, но тогда надо, в общем, честно выйти на голубом глазу и покаяться перед гражданами и сказать, что граждане, тут у нас ошибочка вышла, административная реформа провалилась, вот мы, в общем, ничего из той модели, которую предлагали, не получили, поэтому необходимо возвращаться назад в клятые ельцинские времена, но даже во времена Бориса Николаевича, ну, максимум было там 5-6 вице-премьеров, 12 это уже количество апостолов вокруг Иисуса Христа, что ли?
Давайте еще вопрос из Москвы. Виктор Иванович давно ждет.
Здравствуйте. Иван Валентинович, у меня к вам, значит, я полностью, конечно, согласен с вашим выступлением, то есть с выступлением Зюганова, но сам вопрос в другом как мне состоит. Сейчас День Победы наступает, завтра у нас будет. Ветераны заслужили этот праздник, конечно, не в таких условиях, каких мы сейчас их отмечаем и поздравляем. И наш новый избранный президент, и теперь новоизбранные представители правительства сказали, что к 2010 году каждому ветерану войны, это можно страшно с ней представить, будет предоставлена отдельная квартира.
Тем, кто встал на очередь, внимание, до 95-го года.
Да, именно это. Я говорю, выражаясь другому. Если бы кто-то из нынешних заявителей от врачей бы услышал, что им осталось жить 2 года, а через 3 года они получат квартиру. Они, наверное, задумались и зачесали свои в затылки. Они делают такие заявления. Это вообще просто садизм над этими людьми. Они заслужили нормальных, человеческих условий. Это
Иван
первое.
Валентинович, а вот скажите, а можно было бы действительно вот не так до 2010 года, да еще там с кучей ограничений, а вот взять и выделить из бюджета средства, чтобы каждому ветерану, который нуждается, просто приобрести однокомнатную квартиру? Это реально вот при нынешнем состоянии бюджета?
Да это абсолютно реально, исходя из того. Я просто очень сейчас не готов назвать общее количество, сколько осталось их живых участников, то есть, в общем, Великой Отечественной войны и творцов Великой нашей Победы в мае 45-го года. Я просто по себе, я вот сегодня решил поздравить своих односельчан, это Маслянинская района Новосибирской области, где я работал директором совхоза, и каждый раз вечером, вот 8 мая, я с представителем правкома с подарочками объезжал дома. И вот тогда это было 27 домов. Я уехал, дорогие мои друзья, в 94-м году, став депутатом Госдумы из родного села. Сегодня я позвонил уже сильно постаревший Любовь Давыдовне Штопель, представитель правкома, и спросил, кого поздравить. Она говорит, Иван Валентинович, поздравить уже некого. Все эти 27 человек, когда я, подчеркиваю, уезжал, их уже нет в живых. Ну, можно примерно пропорции, в общем, посчитать, что произошло в стране. Поэтому огромные деньги, которые сегодня страна получает, она вполне бы могла часть этих денег направить и действительно ветеранам предоставить жилье, причем, подчеркиваю, не только там в сельской местности, но и дать им в крупных городах, те, которые проживают в сельской местности, чтобы они в конечном счете заслужили это и могли что-то оставить своим детям. многие из них на самом деле влачат очень жалкое существование и находятся за чертой бедности.
Вот Евгений нас возвращает к теме сельского хозяйства. Как его развивать и найдутся ли фермеры, желающие работать на земле? Вопрос по пейджеру.
Евгений, безусловно, найдутся, как это ни парадоксально кажется, но вот эти все страшилки, что российская деревня спилась и так далее, они в значительной степени преувеличены. Рынок рабочей силы, который в том числе и появился в сельской местности, он многие вещи... Вот я вам могу сказать, когда, если бы мне лет так 20 назад сказали, что я проведу уборку без привлечения техники военной, воинских подразделений, без студентов и, значит, шефов из города, то я бы никогда в это не поверил. В моем родном хозяйстве поголовье крупнорогатого скота снизилось, не буду врать, серьезно, но пашни, обрабатываться, все та же. Более того, допустим, такая трудоемкая культура, как лен-долгунец, ее посевы выросли примерно в 6 раз, потому что это рыночный. Ничего, справляются на старой разбитой технике, вот, и своими силами нет никаких военных автомобилей и студентов из города.
Ну, мигрантов, наверное, привлекают.
Своими силами. Вот парадоксальным образом, я же помню, как вот наступали эти праздники долгие, допустим, ноябрьские, и это было всегда, в общем, кошмарным сном, потому что мы с парторгом ездили по домам, поднимали запивших скотников, потому что нужно было там, понятно, животное, но, в общем, каждый день необходимо обслуживать доярок, шкару, если раз не подойти, ее на мясокомбинат надо везти. Вот сейчас этого нет, люди держатся, потому что понимают, что потеряв работу, ты потеряешь возможность.
Но это ваш бывший совхоз, там какое-нибудь аграрное предприятие, а вот фермер. Есть фермер-то живой, здоровый, сам, кулак?
Есть фермеры, есть и многие из тех людей, которые... Это тоже очень серьезная тема, я готов на нее говорить часами, но очень коротко скажу так сегодня, что российская деревня, она проникнута кровными, дружескими, родственными связями. Вот. И мы видим огромное количество пустующих животноводческих помещений. И задача государства сегодня подтолкнуть людей, которые утром имеют, держат 9 голов крупнорогатого скота, 5-6 свиней, и вручную вилами и ведрами таскают воду, подтолкнуть, переместить туда свое поголовье, из такого коровника уже ни одну шиферину не снимет. Но это, опять же, вопрос предоставления свобод экономических, которыми немедленно последуют и политические свободы. Это вопрос, на который власть должна решиться. Если она не решится на это, то, увы, ни одну из тех проблем, которые были сегодня поставлены и даны обещания нового премьера, что эти задачи будут решены, решить, увы, не удастся.
Да, ощущение такое, что премьер не был президентом. Вот, кстати, еще одна там тема возникла. Это снижение нагрузки на нефтяные компании, что надо меньше у них изымать, мол, они станут вкладывать в добычу и переработку нефти. Вы в это верите или нет?
Ну, если это будут государственные нефтяные компании, то я в это не верю. Потому что я видел то, что происходило, допустим, с таким активом, принадлежавшим одной компании, которую разгромили, наиболее эффективный, это актив «Юганскнефтегаз». И, значит, что произошло с добычей, что произошло с себестоимостью тонны добытой нефти. Она за год выросла в 2 раза. Это кардинальным образом, в общем, происходит, связано с тем, что это государственное, и желание украсть на поставках там, буровой техники, на производстве различных работ, оно, в общем-то, происходит. Это все переносится на стоимость тонны добытой нефти и в конечном итоге тотально приводит к неконкурентоспособности российской экономики.
Ну, на бензоколонку все идет, в конце концов,
идет на потребителя. На бензоколонку. Сегодня мы вот видим, что цена, в общем, на топливо приблизилась к общемировым ценам при уровне зарплат. Ну, как минимум, там, если про Москву говорить, то средний житель Москвы примерно сегодня в 5,5 раз меньше получает, чем средний житель Нью-Йорка. А за продукты и за бензин платит уже ровно столько же.
Да, но Владимир Путин, премьер-министр, сказал, что необходимо определиться с масштабами, целями, структурой государственного сектора. Десятки предприятий, находящихся в полной собственности государства, не модернизируются, замыкаются исключительно бюджетные деньги, годами не работают, работают, к сожалению, в убыток, отсутствует мотивация для оптимизации издержек, получения прибыли и качественное исполнение заказов. Вот видите, значит, видит же проблему.
Ну, проблему видеть, но для нас же лечить причины, а не следствие этих. Дело в том, что вот сегодня уже прозвучало, Михаил, относительно того, что долги государственных корпораций выросли в 3 раза.
Ну, совокупные долги.
Совокупные. Да. Но мы, в общем, ситуация какая? Мы, с одной стороны, погасили практически все долги, в том числе и Парижскому клубу, тот так называемый суверенный долг. То есть вытащили клюв, но у нас тут же завяз хвост. Потому что, наплатив государственных корпораций, вот, которые гораздо менее эффективны, чем частные предприятия, мы, в общем, привели к тому, что хвост у нас увяз. Сегодня сумма общих долгов, а еще раз подчеркиваю, если это государственная корпорация, это все равно государственный долг, он опять вырос, превысил тот размер, который мы должны были Парижскому клубу. Вот. И то там, то сям начинают возникать проблемы с выплатами. Эти дырки латаются пока за счет денег налогоплательщиков, то есть за счет государственных денег бюджетных, стабилизационного фонда и так далее. Просто нет свободных средств массовой информации. А сама конструкция вот этих самых госкорпораций, она действует по принципу: приватизируем прибыль, национализируем убытки. То есть они приватизируют прибыль, и как они вползают в убытки, они тут же обращаются к государству: спаси нас. И государство начинает из тех денег, которые можно было направить на увеличение зарплат врачам, учителям, пенсии, пенсионерам, денежного довольствия военнослужащим, оно вынуждено сегодня спасать эти государственные корпорации. Поэтому вот эта порочная схема «приватизируем прибыль, национализируем убытки» продолжает работать и, в конце концов, в общем, делает все менее и менее конкурентоспособной российскую экономику. Я же вижу, что происходит. Есть важнейший показатель, допустим, я про производительность труда сказал, допустим, энергоемкость валового внутреннего продукта. Но она же не снижается. Она как была в 3,27 раза выше, чем у развитых стран, такой же точно и остается. Как вы говорите о вступлении в Всемирную торговую организацию, о
встроенности? Уже не говорят вроде даже.
О встроенности в мировые, значит, экономические, товарные и финансовые рынки, когда у вас эти важнейшие показатели не улучшаются сегодня. Поэтому надо все время, можно казаться, но надо когда-то начинать и быть.
Да, в эфире «Радио Свобода» Иван Стариков, член Президиума Российского Народно-Демократического Союза. Ну, продолжим еще за слушателями. Тут Сергей спрашивает, не следует ли отправлять на пенсию чиновников, достигших 59 лет средней продолжительности жизни мужчин. Ну, я не знаю, вообще с пенсионной системой тоже, в общем, дело не очень хорошее. И опять же, новый премьер-министр, бывший президент, это признал. А что с этим-то делать?
Я вот посмотрел сегодня выступление, в том числе и очень жизнерадостное и жизнеутверждающее. Это Ольга Борзова, представитель комитета по охране здоровья, прокомментировала выступление Владимира Владимировича Путина сегодня в Госдуме в ходе его обсуждения на должность председателя правительства. Все, опять же, говорится правильно. И многие вещи, которые я услышал сегодня, например, что деньги должны следовать за пациентом. Это один в один из книги Евгения Григорьевича Ясина «Приживется ли демократия в России?». И сегодня, по крайней мере, в этой части я услышал, что президент полностью поддерживает, в общем, вывод Евгения Григорьевича из этой прекрасной, замечательной книжки, что демократия в России приживется, и президент это сегодня подтверждает. Но для того, чтобы она прижилась, и для того, чтобы вопросы, связанные с продолжительностью жизни и с вопросами пенсионного обеспечения, здесь нет другого рецепта. Здесь необходимо идти по тому пути, по которому необходимо, чтобы экономика становилась эффективной. А это в другую сторону от той государственной политики, которая абсолютным образом проводится. И если говорить серьезно там о вопросах пенсионной реформы, с учетом того, что демографическая ситуация серьезно в стране ухудшается, сегодня прозвучало, что на 5 миллионов человек население сократилось, это так, на всякий случай, половина города Москвы.
Но рождаемость в последнее время стала расти.
Да, все-таки. Это я тоже отмечаю, что рождаемость увеличилась, но вы поймите, как только граждане, которые увидели свет в конце тоннеля, или, в общем, у них появилось впечатление, что впереди есть какое-то будущее, начали заводить своих детей, как только они увидят, что эти надежды, в общем, призрачные, то мы станем свидетелями резкого снижения. И никакой материнский капитал, как бы мы его ни декларировали, не решит эту проблему. Поэтому вопрос, связанный с тем, это вопрос, который решение этих вопросов лежит ровно в русле возвращения страны на нормальный демократический и рыночный путь развития. И не попытки построить суверенную,
она и суверенная.
Да, демократию, вот особый какой-то свой путь, с попытки построить вот такие чоболи корейские, там совершенно другой менталитет, и мы стали свидетелями краха вот этой чоболизации южнокорейской экономики.
Да, в 98-м году да. Как раз они всех потянули, точнее, в 97-м.
Да, поэтому мы некоторое время еще находимся на плаву, но мир-то не дремлет сегодня. И для того, чтобы я опять отталкиваюсь, сегодня прозвучало, что президент, вступивший вчера в должность, сказал, мы пойдем по инновационному, модернизационному, значит, в общем, пути развития. Для того, чтобы идти по этому пути, в стране должна быть атмосфера свободы. Или по-другому тогда пути. Нужно опять организовывать шарашки, как это делал Лаврентий Павлович Берия, загонять туда ученых и заставлять. В 21 веке это уже не получится. Поэтому атмосфера свободного обсуждения и конкуренции политической, экономической, конкуренции умов, она только позволит выйти из этого тупика, в который мы на полных парах, в общем, мчимся сегодня.
Ну, давайте мы Вячеслава из Калужской области подключим к разговору. Пожалуйста, коротко.
Здравствуйте, у меня вопрос Ивану Валентиновичу. Как вы думаете, каково происхождение нашей антиамериканской политики? Ну вот, со спора с этими радарами. Сегодня я слышал, у нас МИД высылает 5 дипломатов США, объявили персонами нон-грата. Дмитрий Медведев так решил отметить сегодняшний праздник. Спасибо.
Зачем нужен американский злодей?
Вячеслав, ну, в общем, это уже много раз, в общем, отработанный рецепт для того, чтобы увести внимание граждан от тем, что они сталкиваются каждый день, заходя в продуктовый магазин или заезжая на заправку для того, чтобы плеснуть бензинчика в бак своего родного автомобиля. Вот, нужен давний, в общем, рецепт придумать внешнего врага. Если уж честно и откровенно говорить, если у нас есть серьезная угроза внешняя, то я это считаю притаившийся и стремительно растущий Китай.
А вот по опросам считают, что самая дружелюбная держава. Ну, опросы, правда, дело такое тонкое, можно настроить их, но тем не менее. Вот.
У нас нет с Америкой общей границы. Более того, я хочу напомнить, завтра мы отмечаем День Великой Победы. Нашим главным союзником были как раз Соединенные Штаты и Великобритания.
Китай тоже был союзником. Слабый, правда.
Вот, сегодня у нас есть общая граница, порядка 7,5 тысяч километров протяженностью с Китаем. Я был не так давно на Дальнем Востоке, вижу, что там происходит. Вот, поэтому я думаю, что вот это одна из главных угроз, которая есть. Относительно этой, да, риторика антиамериканская, но мы же все проглатываем. Вот, мы могли себе можем сегодня представить, что премьер развернет самолет над Атлантикой. Как это сделал Примаков в свое время. Помните, когда начались бомбежки Югославии? При слабом пьющем, как говорили тогда президенте Ельцине. Мы можем себе представить дерзновенный рейд десантников в Приштину сегодня, как это было сделано в то время? Нет же, конечно. Поэтому отсутствие средств массовой информации свободных позволяет говорить о, в общем, серьезном увеличении роли в мировой геополитике России. На самом деле это не так. Россия потеряла статус региональной державы, но по советскому пространстве.
Вот. Ну, с Грузией вот все время конфликтует.
У нас такие вот, понимаете, огромные, в общем, враги внешние оказались, как, например, Грузия, вот там Эстония. А мы же, я могу вам напомнить, помните недавно, год назад риторика была как раз в мае 2007 года о совместном, значит, освоении так называемой Габалинской радиолокационной станции. Что-то эти разговоры ушли на убыль, там остались американцы. Мы потарахтели насчет Косово и ушли из этой темы. Точно так же будет по Чехии и Польше. Поэтому все, что обращено внутрь, это одна риторика, все, что обращено наружу, это, в общем, другая риторика. И, к сожалению, мне горько это говорить накануне Дня Великой Победы, но Россия серьезно теряет свои позиции и свое влияние в мире.
Но теперь внешней политикой будет заниматься новый президент Дмитрий Медведев, так что можно будет сравнить, чем будет отличаться его политика от политики Владимира Путина. А Иван Валентинович, все-таки хочу к Олимпиаде. Вот как вы на это смотрите, как человек, который связан со спортом и только что там побывали? Что там в Сочи-то новенького?
Ой, ситуация безрадостная. 4 июля, как мы вспомним, 2007 года в Гватемале мы стали свидетелями, в общем, триумфа российской делегации по поводу того, что Сочи, в общем, стала победителем и получила статус столицы зимних Олимпийских игр 22-х и 11-х Паралимпийских игр в 2014 году. Я 2-3 мая провел в Сочи, специально съездил, посмотрел туда. И у меня, честно говоря, в общем, сложилось полное впечатление, что никто Олимпиаду проводить не собирается.
А что ж собираются там делать? Бюджет осваивать?
Может быть, и осваивать бюджет, но во всяком случае, во-первых, та территория, это 3,7 километров вдоль побережья, 3 километра в глубину, так называемая Нижнемеретинская долина. Это между двумя речками Псоу, которая, кстати, административная граница с Абхазией, горячей точки, и речкой Мзымта. Вообще, во-первых, это абсолютно болотистые грунты. Я не знаю, как там будут строить такие капитальные тяжелые сооружения, как Ледовый дворец. Там попробовали забивать сваи 20-метровые, они уходят, как, в общем, масло. То есть, отвратительная гидрогеология. Как переместят 100 миллионов тонн грузов за оставшиеся? Я хочу сказать, что олимпийские объекты, не картонные эти макеты, а наяву представлены, должны быть ровно за год до открытия Олимпийских игр. То есть, в феврале 2013 года осталось 4,5 года. Как решатся огромные инфраструктурные проблемы? Там конь просто не валялся. Наконец, в центре Олимпийской деревни, кладбище действующее. Я когда был, там была процессия. И я задал вопрос, а как, если будут Олимпийские игры, здесь кладбище, его что, снесут, закроют, если человек, не дай бог, умрет в это время? Наконец, просто это же ведь там единственная в России община старообрядцев, некрасовцев, которые в 2009 году переплыли, бежали от геноцида, значит, их стали преследовать в Турции, переплыли через Черное море, там на нескольких баржах пристали, обратились челобитные к Николаю II самодержцу. И он в 2011 году своим указом, дорогие, 911 году, прошу прощения, своим указом по 0,5 десятины, это примерно 0,6 гектара, наделил каждого. И там были болота, они их, в общем, осушили, землю таскали в мешках, засыпали и сделали цветущую, в общем, эту долину. Что получается? Самодержец всей России, значит, дал эту землю, нынешние самодержцы эту землю, в общем, собираются отнять. Там серьезная волна протеста против антиконституционного абсолютно 310-го закона. Там масса проблем, чисто, в общем, с моей точки зрения, как правовых, чисто технических, как, я еще раз, под 100 миллионов грузов, чтобы 243 объекта построить олимпийских. Наконец, это же все потом будет брошено, все эти ледовые дворцы и так далее. Люди туда приезжают отнюдь. И общее впечатление, там в Сочи горько шутят, что запасной аэропорт города Сочи – это Пхенчхан в Южной Корее и Зальцбург, то есть проигравшие города. В общем, поэтому я не знаю, я посмотрел устав Международного олимпийского комитета, 5-ю главу Организации проведения зимних олимпийских игр, и пока не поздно для того, чтобы спасти обреченный город, как им считают сегодня сочинцы свой город, и спасти честь и репутацию России, нужно перестать вводить в заблуждение МОК, оставить Сочи статусной столицей зимних олимпийских игр, провести из 15 дисциплин там 5, это все, что связано с горными лыжами и ландшафтами, а оставшиеся 10 разместить в других субъектах Российской Федерации. В том-то же Ханты-Мансийске по биатлону и лыжным гонкам, ледовые дворцы в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, хоккей, фигурное катание, шорт-трек. В Челябинске построен прекрасный овал для конькобежного спорта сегодня. Это вложение в различные субъекты, в аэропорты, инфраструктуру, гостиничные, это рабочие места, это толчок развитию страны. Наконец, это серьезная экономия бюджетных денег. Потому что сегодня уже объявляется сумма в 4 раза превышающая той, с которой мы выходили.
И вы думаете, премьер Путин и президент Медведев могут на такое пойти?
Я думаю, что это на сегодняшний день единственный выход для того, чтобы достойно. Тем более устав МОК, в частности 35-я, 37-я глава, позволяют обратиться, и там даже можно в соседней стране, которая имеет общую границу, проводить. И очень коротко, в Пекине зимние олимпийские, летние олимпийские игры, которые состоятся в августе, на самом деле будут проходить в 8 городах Китая, в том числе и в Гонконге, до которого больше часа лету на самолете из Пекина. А Пекин — это статусная столица. Поэтому я думаю, что наш Олимпийский комитет должен обратиться в МОК с этим предложением.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Иван Стариков, член Президиума Российского Народно-Демократического Союза и в прошлом замминистра экономики. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, сегодня итоги дня подведет Андрей Шарий, Владимир Путин, председатель правительства России, молодые оппозиционеры отбывают административные сроки.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445. 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».